Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем 12 главу Евангелия от Луки. В этой и в последующих главах мы будем читать о событиях, которые происходили в последний месяц служения Христа. Сейчас Иисус находится в Иерусалиме, но вскоре Он покинет город и отправится за Иордан, к Иерихону, чтобы быть подальше от официальных властей. Он будет оставаться там до того дня, когда с триумфом снова въедет в Иерусалим во время празднования Пасхи. Те события, которые описываются в 12 главе, происходят, скорее всего, в Иерусалиме. Но в 13 главе мы читаем, что Иисус пришел в синагогу, то есть, возможно, к тому времени Он уже покинул территорию Иерусалима. «Между тем, — пишет Лука, — когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: „Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие“». Закваска — это дрожжи, которые люди использовали для выпечки хлеба. Благодаря вызываемым ею процессам брожения закваска заставляла подниматься все тесто. При брожении выделялся углекислый газ, и пузырьки газа, стремящегося к поверхности, заставляли тесто подниматься. Для этого было достаточно даже небольшого количества закваски, такой огромный потенциал в ней заложен. Каждый раз, когда хозяйка ставила опару, она не использовала ее целиком, а всегда оставляла немного на следующий раз. Когда приходило время снова печь хлеб, она добавляла в опару кусочек закваски, оставшийся от прошлого раза, и так заквашивала новое тесто. И от нового теста она снова оставляла немного закваски на потом. Этого небольшого количества было достаточно, чтобы все тесто забродило и поднялось. Апостол Павел предупреждал верующих в Коринфе о возможности появления такой закваски в церкви. «Малая закваска квасит все тесто», — писал он. «Итак, очистите старую закваску», — призывает апостол. Иисус здесь предупреждает учеников, чтобы они остерегались фарисейской закваски, которая, по его словам, есть лицемерие. Удивительно, с какой скоростью может распространяться лицемерие, даже если оно присутствует в очень малом количестве. И вот, распространяясь, оно вызывает разложение и гниение. «Нет ничего сокровенного, — продолжает Иисус, — что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Я не думаю, что мне очень это понравилось бы. В моей жизни были случаи, когда я разговаривал с кем-то с глазу на глаз и не хотел, чтобы это становилось известно всем. Но Господь здесь, конечно же, имеет в виду другое. Он говорит, что мы должны быть открытыми, честными и не лицемерить. Однажды мы ездили в Израиль, и вот после нашего возвращения стали ходить слухи, что мы якобы получили записи личных разговоров некоторых из евангелистов. История эта звучала вполне правдоподобно. В Израиле все просто напичкано электронными жучками. Прослушиваться могли даже ванные комнаты в гостиницах. Но когда до этих евангелистов дошли слухи, что мы якобы получили записи их разговоров между собой, того, какие анекдоты они рассказывали друг другу, того, как они обсуждали своих прихожан и так далее, все это привело их в страшное негодование. Согласно слухам, мы якобы собирались предать эти кассеты всеобщей огласке. Но все это были только сплетни, хотя реакция людей говорит сама за себя. У меня, конечно же, нет никаких записей и никогда не было. Меня совершенно не интересуют чьи-либо личные разговоры. Но важен сам факт того, что в лицо людям мы очень часто говорим одно, а за глаза совсем другое. Иисус называет это лицемерием, и, к сожалению, лицемерие стало одним из главных зол, которые поразили человеческую религиозную систему. Много лет назад, задолго до того, как многие из вас даже появились на свет, когда радиовещание только делало свои первые шаги, практически все передачи шли прямо в эфир. И вот в то время на радио работал один ведущий детских передач, который читал детям сказки. В своих передачах он был таким уморительным, таким добрым, и дети его просто обожали. Но вот после одной из трансляций, когда он думал, что микрофон уже отключен, он вдруг во весь голос начал высказывать все, что он думал о детях. Как это ни комично, оператор просто забыл отключить его микрофон в тот момент, и это положило конец карьере известного ведущего. «Берегитесь лицемерия! То, что говорится в тайне, — сказал Иисус, — будет провозглашено на кровлях. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Говорю же вам, друзьям моим, — добавил Христос, — не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиенну. Ей, говорю вам, того бойтесь». Не пять ли малых птиц продаются за 2 ассария? Действительно, 5 воробушков можно было купить всего за 2 гривенника. Но ни одна из этих птиц, сказал Иисус, не забыта у Бога. Эти птицы не представляют собой большой ценности, но, тем не менее, Отец Небесный заботится и о них. Ни одна из них не забыта у Него. Тем более Бог заботится о вас. Не 5 ли малых птиц продаются за 2 ассария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас, говорит Иисус, и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Иисус утешает своих учеников. Он говорит им, что Отец знает все их нужды. Наш Небесный Отец заботится о нас. Он знает о нас все. Даже то, что нам кажется незначительным, для Него имеет огромное значение. «Сказываю же вам, — продолжил Иисус, — всякого, кто исповедует Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует перед ангелами Божьими. А кто отвергнется Меня перед человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не проститься». Мы уже сталкивались со всеми этими словами Христа в других Евангелиях. Лука здесь как бы объединяет их все воедино. Скорее всего, Иисус тоже просто объединяет здесь все те мысли и принципы, о которых Он говорил ранее. Ранее Он уже говорил о хуле на Духа Святого и об исповедании и отвержении. «Когда же приведут вас в синагоги, — продолжает Он, — к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Когда вам будет трудно, когда вам будет угрожать смерть, Дух Святой поддержит вас и подскажет, что говорить. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Иисус, однако же, использует эту ситуацию для того, чтобы предостеречь слушателей от любостяжания. «При этом сказал им, — пишет Лука, — смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Как это отличается от того, что мы слышим вокруг? Считается, что смысл жизни человека состоит именно в изобилии его имения, и поэтому каждый пытается приобрести для себя как можно больше. Иисус же хочет, чтобы мы остерегались любостяжания, потому что жизнь человека не зависит от того, чем он владеет. От чего же зависит жизнь человека? От взаимоотношений, потому что они намного важнее любого имения. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, — сказал Иисус. Ваши взаимоотношения с Богом гораздо важнее и ценнее всего, что вы можете приобрести в этом мире. К сожалению, многие люди стали рабами любостяжания. Они ищут лишь материального обогащения. Собственная жадность поймала их в силки, и они лишились всех сколь-либо значимых взаимоотношений. Сколько семей оказалось разбитыми только из-за того, что муж хотел оказаться первым на своей работе, он хотел получать больше денег и по этой причине совершенно забывал о своей семье. Его стремление и желание, желание любостяжания, принесло одно лишь горе. Алчность и любостяжание воистину ненасытны. Недаром есть такая пословица «аппетит приходит во время еды». Алчность подобна трясине. Чем больше в ней погрязаешь, тем труднее остановиться. Она будет давлеть над вами, управлять вашей жизнью до тех пор, пока не разрушит все, что имеет какое-либо значение в жизни, все, на чем строится ваша жизнь. А ведь строится она на взаимоотношениях. И прежде всего на взаимоотношениях с Богом, которые, в свою очередь, влияют на ваши отношения с другими людьми. Алчность лишит вас всего этого. Берегитесь ее, берегитесь любостяжания. В качестве наглядной иллюстрации к своим словам Иисус рассказывает притчу. «Сказал им притчу», — пишет Лука. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большее, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя». Интересно сравнить то, как оценивает себя сам этот человек, и то, как оценивает его Бог. Этот человек считал, что у него все схвачено, что все идет прекрасно, но Бог назвал его безумцем. Заметьте, все планы, которые строил этот человек, так и остались лишь мечтами. Он так и не смог реализовать их. Он так и не смог построить больших житниц, хотя и мечтал об этом. «Как только я построю новые житницы и наполню их зерном, тогда я смогу спокойно сказать, ну, теперь можешь отдохнуть, ешь, пей, веселись, расслабься немного, ты добился своего». Но ему так и не удалось сделать этого. Я рискну предположить, что если бы в ту ночь он не умер, а остался бы жить, скорее всего, он и вправду сломал бы свои житницы и построил бы большее, и собрал бы в них большой урожай. Но он так и не получил бы полного удовлетворения. Он так и не смог бы сказать себе «Теперь ты можешь отдохнуть, ты достиг, чего хотел». Очень немногие люди могут остановиться и сказать «Мне достаточно, я доволен тем, что имею». В книге «Притч» говорится о нескольких вещах, которые невозможно насытить. Одной из таких вещей является человеческое желание. Итак, Господь спрашивает этого человека, «Всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Кто сможет насладиться тем, что ты собрал?» Далее Иисус сказал, «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Именно о таких людях говорит эта притча, о тех, кто прилагает все усилия к тому, чтобы собрать для себя сокровища и богатство здесь, на земле, вместо того, чтобы богатеть в Боге. «И сказал ученикам своим», — пишет дальше Лука, — «посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Не волнуйтесь, не беспокойтесь, не переживайте о том, что вы будете есть или во что одеваться, потому что еда и одежда — это не самое главное в жизни. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов, — сказал Иисус. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя бы на один локоть? Представьте себе, что, предположим, у вас нарушена функция гипофиза, и из-за этого вы не выдались ростом, и даже для того, чтобы дотянуться до верхней полочки шкафа, вам приходится вставать на табуретку. Скорее всего, это очень расстраивает вас. Но сможете ли вы помочь делу тем, что, расстроившись и переживая, сядете и будете думать, как было бы здорово стать чуть-чуть повыше? Кто из вас таким образом сможет прибавить себе роста хотя бы на полметра? Об этом и говорит Иисус. Вы не можете добавить к своему росту даже 1 сантиметра, не то что 50. Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Здесь Иисус говорит об общепринятом в то время способе изготовления одежды. Для того, чтобы одеть себя и свою семью, женщина должна была сначала спрясть пряжу, потом соткать полотно, и только после этого она могла сшить из этого полотна одежду. «Но посмотрите на лилии», — говорит Иисус, — «как они растут, не трудятся, не придут. Они не проводят ночи напролет в работе, их пальцы не огрубели от веретена. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры». Иисус говорит с людьми о жизни, о том, что Бог заботится и ухаживает за своими детьми. Маленькие птички, воробьи, с точки зрения человека, пожалуй, самые незначительные и неприметные из всех птиц. Мальчишки на улице продадут вам целых 5 штук всего за 2 гривенника. Но ни одна из этих птиц не падает на землю незамеченной отцом. Он заботится даже о них. И если он так заботится о незначительных пташках, насколько больше Отец ваш Небесный заботится о вас? Ему известно даже число волос на вашей голове. Вам незачем волноваться и беспокоиться. Да, у вас в жизни будут проблемы, но не надо заранее продумывать, что вы тогда скажете или сделаете. Дух Святой сам научит вас, что сказать или сделать. В любой ситуации, какой бы сложной ни была проблема, Отец позаботится о вас. Берегитесь любостяжания и алчности. Не заботьтесь о своем материальном положении. Начиная с 29 стиха, Господь суммирует все сказанное и дает обоснование этому. «Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том». Меня очень радует, что Отец знает о нас абсолютно все. Он знает, что вы нуждаетесь в пище и одежде. Он знает все потребности вашей жизни. Ваш Отец знает о вас абсолютно все. Поэтому, вместо того, чтобы заботиться обо всем этом, наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. «Не бойся, малое стадо», — говорит Иисус, — «ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». «Не беспокойтесь ни о чем», — ищите Царство Божие, потому что сам Бог хочет дать его вам. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. Эта фраза «да будут чресла ваши припоясаны» была очень понятна слушателям Иисуса. В то время люди одевались в длинные одежды, которые спускались до самых щиколоток. В таких одеяниях было очень трудно и неудобно работать. Поэтому, собираясь сделать что-то, они подтягивали свои одежды так, что они становились длиной только до колен или чуть короче, и подвязывали их поясом. Припоясавшись таким образом, они могли спокойно выполнять любую работу и даже бежать, если понадобится. И вот этой фразой Иисус говорит: «Приготовьтесь к служению, приготовьтесь к серьезной работе, припояжьте чресла ваши, зажгите огонь в светильниках и будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего». Иисус показывает нам то, какой должна быть жизнь всякого чада Божьего. У каждого человека есть свое представление о жизни, и именно оно определяет его поведение и взгляды. Разные люди по-разному выражают свое понимание о сущности жизни. Одни говорят, жизнь — это путешествие, полное приключений. Другие говорят, что жизнь — это состязание, это война. Третьи говорят, что жизнь — это большая вечеринка, большое развлечение. У каждого человека есть свое понятие о жизни. Но Иисус сказал, «Вашим представлением о жизни должно стать ожидание Господина». Мы должны жить как слуги, которые ожидают возвращения своего Господина. Именно таким должно быть наше отношение к жизни. Это готовность слуги, ожидающего возвращения своего Господина и знающего, что Он может прийти в любой момент и без предупреждения. Также в ожидании возвращения нашего Господа должны пребывать и мы. И если вы будете жить таким образом, вы заметите, как изменится ваше поведение и ваши взгляды на происходящее, особенно на мирские ценности, о которых только что говорил Иисус. Спросите самих себя, насколько важны для меня материальные приобретения? Что, если Господь вернется сегодня? Насколько ценным окажется все это тогда? Какое значение будет иметь все то, что я накопил за долгие годы, то, чему я уделял столько внимания, то, о чем я так беспокоился, если через несколько часов за мной может вернуться мой Господин? Для того, чтобы мое отношение к материальному миру было правильным, я должен жить жизнью слуги, который ожидает своего Господа. Если я живу таким образом, тогда и мой взгляд на мир будет правильным. Это создаст во мне правильное отношение ко всему, что меня окружает. Тогда я уже не попаду в капкан накопительства, потому что буду знать, что все материальное не имеет большого значения. Единственное, что тогда будет важно для меня, это мои отношения с Богом. Я слуга, который ожидает возвращения своего Господа, и когда мой Господин вернется, я хочу быть готовым и тотчас же открыть ему дверь. Писание увещевает нас. «Будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему». Именно такой немедленной готовности ожидает от нас Иисус. Он не хочет, чтобы мы оправдывались и говорили ему, «Ой, у меня еще столько не сделано, я столького еще не успел, Господь, ты застал меня врасплох». «Дай мне, пожалуйста, еще пару часов, и я все приведу в порядок». Наш Господь может вернуться в любой момент. Любое другое определение жизни предполагает наличие какой-то конечной цели, и с большей или меньшей точностью можно определить, когда эта цель будет достигнута. Если вы думаете, что жизнь — это соревнование или гонка, вы примерно знаете, где находится линия финиша. Вы знаете, сколько этапов вам надо пройти, чтобы достичь своей цели. Если жизнь — это образование, то вам хорошо известно, сколько курсов еще осталось до выпуска. Но я не знаю, когда придет мой Господь, я не знаю, где моя линия финиша. Она может возникнуть передо мной в любой момент, может быть, сегодня, по дороге домой, может быть, когда я буду спать, ведь сказано же, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Поэтому вполне возможно, что Господь может прийти, когда я буду спать. Он постучится, и я хочу быть готовым немедленно последовать за Ним. Нужно быть всегда готовым к возвращению Господа. Каждую секунду жизни надо быть преданным Ему. Он может вернуться еще до наступления утра, мы не знаем, когда Он придет. Но именно такой, по его словам, должна быть наша жизнь. Он хочет, чтобы мы осознавали, что время коротко, а сделать еще надо очень многое, и тот шанс, который дается мне сейчас, может оказаться моей последней возможностью. Может быть, это последний раз, когда я могу поделиться с кем-то любовью Иисуса Христа. Может быть, это последний раз, когда я могу послужить Господу. Последний раз, когда я могу собрать сокровища на небесах. Нашим отношением к жизни должно быть отношение слуги, который ожидает возвращения своего господина. Подобное отношение обязательно отразится на моей жизни. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, говорит апостол Иоанн в своем первом послании. Тот, кто живет с подобным отношением, тот, кто живет надеждой на Бога, тот очищает себя, как и Бог чист. Если вы живете, каждую минуту ожидая возвращения своего Господина, в таком случае ваша жизнь станет намного чище. Я хочу быть уверен, что я чист. Я хочу быть уверен, что я поступаю правильно. Я хочу быть уверен, что в любую секунду я готов встретить Господа и немедля открыть Ему дверь. «Блаженны рабы те, — сказал Иисус, — которых Господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». Мне трудно полностью понять всю значимость этих слов. Какую награду Господь предлагает Своим верным слугам, которые, ожидая Его возвращения, будут припоясаны и будут готовы в любой момент открыть дверь, тем, которые с нетерпением ждут Его прихода? Что Он сделает для них? «Он припояшется, — говорит Иисус, — и будет служить им. Вот Он, брачный пир Агнца. Тогда Господь подойдет к вам и скажет, «Я пришел послужить тебе». И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет. Ночное время делилось тогда на отрезки, которые назывались стражами. Мы не знаем, придет наш Господь в первую стражу, во вторую или в третью. Главное, что мы должны быть готовы. Когда бы ни пришел Господь, мы должны быть готовы. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то есть ожидающими и бодрствующими, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто из вас верит, что Господь вернется через час? Честно говоря, наверное, никто из нас не верит, что Он вернется через час, иначе мы не сидели бы на месте. У каждого из нас есть что-то незавершенное, что-то, что нам хотелось бы доделать. Будьте внимательны, потому что уже само то, что вы не ожидаете, что Он вернется через час, показывает, что это может произойти именно тогда. «Ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий», — сказал Иисус.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!